Угождение. Вот, служение это очень глубокая вообще вещь, служение. И всегда, чтобы делать все правильно, нужно обладать знанием. Во-первых, если говорить о служении к людям, всегда я говорю с самого начала, что люди бывают в трех, ну как бы, трех состояниях: благость, страсть, невежество. Если человек находится в невежестве, то служение к ним, ему происходит на расстоянии. То есть означает, вообще нет глубоких каких-то искренних бесед друг с другом там и так далее, потому что это все будет приводить к разрухе. Такому человеку надо служить, но это служение может ограничиваться удовлетворением его потребностей, там, заботиться о нем как-то, пытаться ему помочь. Людям в страсти служение означает, да, ну, это сотрудничество. То есть люди страсти — это люди, нормальные, адекватные люди, которым надо помогать, но у них нет глубины в отношениях, они не могут строить отношения глубокие, потому что у них нет на это возможности. У них психика заточена на потребление. То есть строить отношения глубокие означает служить, означает отдавать. И это даже благости людям очень непросто. Мы будем об этом тоже сегодня говорить, потому что отдавать можно по-разному. Даже в люди в благости они не способны отдавать так, как это делают люди, которые служат Богу. Вот. И тут тоже более глубокие отношения с этими людьми. Поэтому людям в страсти мы отдаем, договариваясь с ними, как мы вместе сотрудничаем и живем. То есть жизнь — это дело, ну, такая деловая жизнь, можно сказать. Нет глубины, нет искренности, потому что нет возможности у людей. Они не имеют такой силы вкладываться так, чтобы были искренние отношения. У них нет такой возможности. Если ты этого не понимаешь и вкладываешься в человека, то могут быть проблемы, потому что он не может вкладываться. Ну, то есть получается несоответствие какое-то. И с людьми в благости мы строим отношения, мы с ними, мы им служим, мы вкладываемся в отношения, мы пытаемся быть ближе, мы прилагаем усилия по отношению друг к другу, потому что люди в благости, они склонны служить и всегда будут благодарны. Это одна тема, которую мы закрыли сейчас, и если уже эта тема понятна, потому что если она непонятна, могут много быть как бы проблем. Мы теперь говорим о том, как служить человеку, заботиться о нем и при этом не перенимать его характер, настроение, которое может быть плохим, допустим, неправильно, тебе не надо. Вот. И как не, ну, не становиться рабом его желаний. Вот эти вот две вещи. То есть, с одной стороны, как менее скверниться в отношениях с ним, и чтобы я нормальным себя сохранился, и как сделать так, чтобы я не грешил служать человеку, чтобы я делал все так, как угодно Богу. Чтобы не оскверниться человеком, нужно очень глубоко сначала понимать, он в благости, в страсти или в невежестве. Потому что благостным человеком не осквернишься никогда, духовным тем более. Вот оскверниться можно только страстным человеком и невежественным, потому что у них другие желания. У них желания, которые не направлены на то, чтобы тебе было хорошо рядом с ним. И когда ты об этом обнаруживаешь, это не потому, что человек плохой, человек нормальный. Просто у него нет возможности быть другим. Он такой вот, он как, насколько может, настолько может. У него нет возможности. И это вызывает сильное чувство несправедливости. Ну, то есть, другими словами, ты делаешь, делаешь для человека в страсти, бац, оказывается, он не может быть благодарным просто. Ну, это твои проблемы, потому что ты должен был разгадать человека заранее. Вот. Человек в невежестве вообще будет плевать тебе в душу, чем больше ты будешь для него его искренне делать. Он будет, наоборот, вести себя противоположно. Вместо благодарности получишь только неприятности. Вот благостный человек, если ты ему служишь, у него есть склонность быть благодарным, и тут как бы никакого осквернения не будет. А что касается перенятия характера человека, вот это вот осквернение такое, когда ты, ну, начинаешь вести себя так же, как он, то здесь есть две вещи. Первое. Если человек в страсти и в невежестве, не надо с ним вести близких бесед, которые направлены на грехи. Вот, допустим, ты сидишь рядом с невежественным человеком, и он говорит: мне так нравится выпивать, там, мне так нравится там, изменять жене там, и так далее. И ты: да, 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 это так классно, ну, чтобы поддержать разговор. А потом вдруг неожиданно обнаруживаешь, что тебе тоже нравится изменять жене и выпивать. Но извини меня, ты как бы вот перенял это все, потому что ты начал сердечную беседу на ту тему, на которую нельзя сердечно беседовать благостному человеку. Ну, то есть, вот представьте, все, допустим, разговаривают о том, как хорошо изменять жене. И вы такие: ну да, да, да. И потом бац, обнаруживаете, что вам тоже захотелось. Но извините, это ваша проблема, потому что вы строите близкие отношения, строите диалог, который вас оскверняет. А вот сразу возникает вопрос: а как поддерживать отношения, если надо их поддерживать, но при этом ты не хочешь оскверняться? А вот здесь есть правило. Оно заключается в том, что человек должен искренне всегда оставаться при своих принципах, при этом по-доброму относясь к людям. То есть принципы не означают «я злюсь на кого-то», не означает «я кого-то заставляю как бы поменяться внутри». Принципы означают, что ты никогда не соглашаешься в сердце с тем, что, с чем ты не согласен. Ну, допустим, при этом можно не обязательно давить на людей. Вот, допустим, тебе говорят: мясо очень хорошо есть. Вы можете ему сказать: да, ну хорошо. Ну, то есть, вы так считаете, хорошо, отлично. Как бы. И при этом не сказать свое мнение, потому что это может разрушить отношения. Человек, как бы он это ни воспринял, это его проблемы, потому что вы точно знаете, что вы не согласились с этим внутри. Но при этом даете человеку свободу тоже, вы не против его там мнения. И это правильно. Допустим, человек говорит: мне нравится мясо. Ну, хорошо, нет проблем, то есть это его выбор. Или: мне нравится изменять жене. Ну, хорошо, нет проблем. Но при этом вы, если он спросит: а как ваше мнение? Вы скажете: ну, как бы ничего, если я скажу, ты не обидишься? Скажет: ну, нет. Вы скажете: а мне не нравится изменять жене. Ну, ничего страшного, как бы я вот, у меня так вот, мне не нравится. Или вы скажете: а мне не нравится мясо есть. Ну, если ты меня спрашиваешь, ну, я как бы вот нормально отношусь к тебе все равно при этом. Ну, то есть, понимаете, то есть мы злобу не проявляем по отношению к человеку, а мы не согласны с принципами. Ну, то есть человек говорит: и мне нравится есть мясо. Мы с этим принципом не согласны, но даем ему право, ну, вот иметь свое нравится какое-то. Не становимся соучастниками преступления. Но при этом сохраняем отношения, потому что они для чего нужны? Для того, чтобы он поменялся. Вот он по-доброму услышал ваше мнение, что вам не нравится есть мясо. Если вы по-доброму это сказали, он задумается об этом. А почему вот такой хороший человек, вроде бы у него все по понятиям должно быть правильно, внутри должно быть. Почему он не понимает такую простую вещь, что мясо – это вкусно? Вот он задумается, понимаете, он начнет думать на эту тему, и потом вдруг может так произойти, что он поймет, что мясо не надо есть, понимаете, вдруг это не подойдет, просто потому, что вы по-доброму с ним решали этот вопрос. То есть откуда возникает осквернение? Вот почему я перенимаю качество человека? Потому что я, во-первых, у меня есть склонность к этому. Вот, допустим, я, допустим, только бросил есть мясо. И мне мясо очень хочется, вот на самом деле, внутри. Я себе не могу признаться в этом. Ну вот хочется, ну окорочка там, так люблю вообще, вот этого вкуса вот ничем не заменишь в вегетарианской пище. Такие классные эти окорочка, вот они такие вообще супер просто. Вот, ничем не заменишь, да, хочется мне. Вот. Ну, я себя держу в руках и вообще как бы настроен очень решительно. Я хочу быть вегетарианцем, все. И тут как бы мой друг пришел, мы с ним разговорились, и он говорит: вот этот карачкат, мы же с тобой, помнишь, как бы любили покушать, все. И ты, да, такое было время классное, окорочка, мы вот там, у нас такая была атмосфера, природа там, лебеди плавают, и мы там сидим, окорочка едим. Вот, ну, так разговорился с ним. Потом бац, домой приходишь, и что-то вот, может мне купить окорочка. Вот, понимаете, приехали. Ну, то есть я целый год старался, и что-то у меня это желание возникло внутри. А оно у тебя не просто так возникло, оно, во-первых, уже было внутри, а во-вторых, ты его всколыхнул в результате близкой беседы с человеком, который имеет другие наклонности, не такие, как у тебя уже в сердце. Поэтому, мои дорогие друзья, попытайтесь понять одну вещь. Если вы встали на благостный путь со страстными и невежественными людьми, вы дружить близко уже не сможете. Это ваш выбор. Понимаете? То есть близкие друзья для вас остались только те, кто в благости. Ну, то есть если вы близкие дружбу строите с человеком, у которого есть другие привычки, и он будет вам об этом рассказывать, а вы типа соглашаетесь, ну, тогда это ваши проблемы. Вы будете перенимать от этого человека его привычки, потому что вы согласны с этим. Ну, то есть соглашаться с этим никак нельзя в своем сердце. Хотя отношения вы строите добрые. Но это уже не близкие отношения. Попытайтесь понять разницу. То есть, а если вы хотите компромисса, то есть вы не хотите терять близкого друга, который не хочет жить так, как вы проверьте еще раз. Вы скажите ему, вот ты знаешь, я как бы вот таким вот этими вещами живу. А вы уверены, что он вот настоящий друг вообще, настоящий? И он говорит, ну интересно, давай будем изучать это все, попытаемся понять, как это все, помоги мне в этом разобраться. Это значит, это действительно близкий друг. Понимаете, он сердечный друг для вас. И это означает, что вы можете его развивать. Вот то, что вы знаете, он стремится узнать тоже. Я таких примеров тысячу знаю. Теперь второй вариант. Вы ему открываете сердце, говорите, как ваша жизнь устроена, что вы к Богу стремитесь. А он вам говорит, да это ерунда вообще, такая чушь. Понимаете, это значит, что этот человек не близкий вам друг, потому что он ваше сердце слышать не хочет. Он хочет вам навязывать просто свое мнение. Это означает, что этот человек никогда не был вашим близким другом. Это просто ваше ощущение. Потому что иногда бывает так, что с человеком просто приятно, хорошо. Но это не значит, что между вами очень глубокие отношения. Если есть, бывают со страстными людьми правильные, чистые, возвышенные отношения. Да запросто. Бывают люди, жизнь друг другу отдают и потом водочку выпивают. Но понимаете, но в этом случае, если они такие друзья, то есть это называется сердечные друзья, тот человек, который изменил свою жизнь к лучшему, он стал ближе к Богу, то в этом случае вы ему об этом, ну, допустим, он вам об этом скажет, а вы близкие, сердечные друзья, вы друг другу жизнь там спасали, то этот человек начнет слушать и меняться. У меня были такие примеры, вот, допустим, у меня есть один знакомый, который служил в Афганистане, вот, и он, у него есть друзья, которые тоже служили в Афганистане, и вот они там жизни отдавали друг за друга. Он им начал рассказывать про то, как он теперь живет, и эти люди очень сильно заинтересовались. Они начали менять себя, свою жизнь. Вот это и определяет, у вас близкие отношения или нет. Вы сокровенные вещи человеку говорите, по-настоящему сокровенные, не грех какой-то открываете из сердца, а то, что вы связаны с Богом. Вот, этот человек, если задумался, значит, это настоящий друг. А если он начинает, из него начинает извергаться испражнение в ответ, значит, этот человек никогда не был вашим настоящим другом. Просто вам так казалось. И вот здесь поэтому все очень просто. Если вы не хотите оскверняться, во-первых, узнайте платформу человека. Если он в невежестве или в страсти, то тогда откройте ему один раз свое сердце, скажите, если это ваш близкий. А если не близкий друг, то не надо вообще открывать. Скажите, куда вы идете в жизни. Если вы увидите усмешку, ухмылку, то никакой это не ваш, не близкий друг. Никогда он близким не был. Это ваше заблуждение. А если это не близкий друг, тогда вы никогда не осквернитесь. Вот вы разговариваете с кем-то, нет близких отношений, тогда вы не будете перенимать его привычки, взгляды. Запомнили? Это одна тема. Есть еще другая тема, это родители и вообще старшие. Вот, допустим, вы слушаете от старших, и папа говорит, ну, как бы я считаю, что выпивать много – это плохо, а чуть-чуть вообще это нормально. Ну, сынок, ну, доченька, ну, согласна. А доченька вот любит папу, просто обожает. И она не знает, что ей сказать. То ли она согласна, то ли не согласна. Если она говорит согласна, она потом думает, что она все как бы согласилась с тем, что выпивать. Вот здесь просто неправильное представление о том, что такое старшие, как строить с ними отношения. Старших надо уважать. И их надо уважать также их мнение. Но уважение к мнению старшего не означает, что я должна так же поступать. Если это мнение греховно, ты как бы уважаешь мнение отца, он старший. Но при этом у тебя есть свое мнение, которое идет от каких старших, духовно старших, которые имеют более возвышенное мнение. Вот в этом случае человек не оскверняется, если он понимает правила. Надо уважать старших, но при этом не обязательно следовать их наставлениям, если ты видишь, что это не согласуется с мнением священных писаний, святых людей и наставника. Ну, то есть живи так, как надо, а не так, как говорят старшие, даже если ты их уважаешь. Но здесь есть один момент. Если ты не уважаешь старших в глубине по-настоящему, то у тебя проявится другое. Ты начнешь с ним спорить о том, что так неправильно, с отцом или с матерью будешь спорить, вместо того, чтобы ну, по-доброму к их мнению отнестись. И если ты будешь спорить, то ты привяжешься к этому со знаком минус. Допустим, мама говорит, да, иногда изменить можно. Ну, как бы с тобой разговаривает, ты взрослая дочка уже, она тебе говорит, ну, иногда изменить можно, ничего страшного. А ты не согласна, начинаешь спорить, мама, это неправильно, там туда-сё. Знайте, что в этом случае вы закладываете в себе, в сердце семя измены. Потому что у вас мама же любимая, и у тебя в сердце, когда она тебе будет искренне доказывать, начнется спор, искренне доказывать, что это неправильно, ты говоришь, что любви не будет настоящей между мужем и женой, если чуть-чуть не изменять. Вот. Она тебе так искренне будет говорить, а ты ее любишь, это же твоя мама. То в сердце перейдет это чувство через вот это давление ее. Поэтому, видите, есть еще ведь привязанность со знаком минус. Есть осквернение со знаком минус. Поэтому само по себе с кем-то спорить по поводу чего-то, это неблагоприятно всегда. Можно схватануть как бы отрицательные качества человека просто из-за того, что ты размазняк, не хочешь иметь свои принципы в жизни, совсем соглашаешься, боясь испортить отношения, и начинаешь этому следовать неосознанно. И второе, из-за того, что ты находишься в фанатическом состоянии, где ты гордишься собой, и пренебрегаешь теми людьми, которые ниже тебя по развитию. И это тоже приведет к осквернению в результате. Поэтому эта тема сложная. Надо внимательно за собой следить. Надо к людям по-доброму относиться. Никогда не претендовать на то, что ты больше их, лучше их и вообще там святой. Вот. Это дает перенятие качеств других людей. Смиренно относиться к ним. Не отстаивать свою позицию. Но если тебя спросили, скажи, вот как ты живешь по-доброму и честно. Но опять же он скажет, да, это ерунда. Скажет, да, хорошо, хорошо, и все. Дальше на этом тема закрыта. Не надо доказывать с пеной у рта, там, пытаться это отстоять. Вы отстаиваете перед самим собой, что перед другим человеком-то отстаивать? Он вот насколько понимает, он жизнь настолько понимает. Это его возможность внутренняя. Ну вот я в целом раскрыл тему. Тема сложная и глубокая. Какой следующий вопрос?
Спасибо, Олег Геннадьевич, так здорово. Только много вопросов сразу по этой теме возникло. Вот следующий вопрос от Тольятти. Тольятти у нас продвинутые, поэтому они сразу спрашивают практические вопросы. Так, Коцебенкова Наталья. Тольятти, подключайтесь. После Санкт-Петербург Ольга Шугунова.
Но я бы сильно удивился, если бы они были из Тольятти, это город, в котором мое детство, там юность прошла, и были не продвинутые. Ну как это? Хорошо, ваш вопрос.
Ну, к сожалению, Наталья немножко приболела, но вот я за нее задам вопрос. Олег Геннадьевич, когда желаешь счастья, мне пока не совсем понятно, как почувствовать, что ты наполнился и надо отдавать. Поясните подробнее, как я почувствую.
Как почувствовать? У нас зависит, как... да? Нет, не пока. Еще раз вопрос задайте.
Олег Геннадьевич, когда желаешь счастья, мне пока не совсем понятно, как почувствовать, что ты наполнился и надо отдавать. Поясните подробнее, как я почувствую, что я отдаю, и процесс идет как надо. Процесс отдачи, он не физический, а духовный. Что значит отдавать духовно? Спасибо.
Супер вопрос, спасибо большое. Вот смотрите, первое, что надо понять, если я просто повторяю, я желаю всем счастья, когда мы вот это делаем, да, и вообще никому ничего не отдаю, а просто наполняюсь. Бог в сердце уже счастлив бесконечно, и это называется служение Богу. Понимаете, мы не водку пьем, там, никого не съедаем там заживо, а желаем всем счастья. Это уже круто, понимаете? И Господь, Он насмотрелся же, Он в сердце находится и тараканов, и мышек, и крыс всяких, и там львов, которые там бегают, всех хотят загрызть. И Он тоже им служит, этим живым существам, помогает им выжить, потому что льву вот никак по-другому существовать нельзя, кроме как кого-нибудь загрызть и заживо съесть. Это его возможности жить. Понимаете, даже кошку, когда кормить только вегетарианской пищей, она то и то больная становится. Ну, как бы, может быть, и если правильно как-то организовать, и не будет больная, но это уже непросто. Понимаете, но Бог находится в сердцах всех живых существ и даже тех, которые не совсем вегетарианцы. Понимаете, и не сильно желают всем счастья, и Он их любит, терпит, этих живых существ. Но тут одно живое существо настолько растормозилось, что решило желать всем счастья. Господь, знаете, как радуется в сердце? Господи, да ты в прошлой жизни была там, там тигром и всех грызла. А сейчас я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Господь-то, Он видит как бы нас насквозь. Он знает, кем мы там были в прошлой жизни и в позапрошлой. И в этой, где там косяками валялись в пьяном угаре под столом. Он все про нас знает. И тут вдруг я желаю всем счастья. Вот это крутизна. Понимаете, Господь радуется прямо бесконечно в нашем сердце, когда мы просто желаем всем счастья. Поэтому это называется просто я желаю всем счастья. Я повторяю. Не то, что я глубоко понимаю это, я отдаю всем. Просто повторяю за компанию, я желаю всем счастья. Это для Бога называется преданным служением Богу. Потому что мы настроены бескорыстно, Богу это нравится. И Он радуется, а мы приносим Ему радость своим поведением, счастье. Это служение Богу. Это надо понять, потому что часто люди думают, что я желаю всем счастья, надо обязательно всего себя вывернуть наизнанку, отдать, иначе никакого счастья никому не пожелала. Не факт. Ну, то есть ты повторяешь, я желаю всем счастья, это твое настроение, но внутренне ты наполняешься, ты там, ну, что значит наполняешься? Это значит, что ты смотришь в свое сердце и думаешь, тебе легче становится или нет? Вот если, ну, как бы ты желаешь всем счастья, должно стать легче. То есть мы ничего никому не хотим отдавать, что ли? Хотим. Мы повторяем, я желаю всем счастья, честно. Но при этом как бы чувствуем, что особо счастья внутри нет. Вот. Это называется наполнение. То есть ты повторяешь, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И когда ты наполнен, когда вот здесь сердце стало спокойно и хорошо. Вот как определить, что ребенок насосался сисю? Очень сложный вопрос. Кто его знает вообще, наелся он или нет? Но есть метод, как определить. Вот ребенок сосал, сосал, сосал сисю. И потом раз такой отвалился и такой довольно улыбаться начал такой. Это значит, что он насосался сисю и ему хватит. Все, это 100%. У него там всех веществ хватило внутри. Все наполнилось. У него там все работает теперь хорошо. И он будет расти здоровым и счастливым. Некоторые мамы думают, может, не хватит, и сисю ему назад засовывают, а он такой, и они такие, ты чё плюёшься? Чё ты так заелся, что ли? Опять ему сисю туда суют. А он не хочет уже, он такой начинает плакать, потому что ему хватает, он чувствует, что ему хватает, он насытился как бы, а ему назад сисю давай ешь еще. Или он, допустим, уже не такой маленький, он, допустим, сел за стол и знает, что мама, вот некоторые дети, почему не хотят кушать за столом. Он садится за стол и знает, что его будут закармливать. Вот, допустим, представьте себе, вот вы, допустим, сели за стол один раз, вам пихают и пихают, вы не можете сказать, что все, хватит. Он говорит, еще, еще ешь, еще. Ну, допустим, один раз, вот так произошло, потом два раза, потом три, пять раз. На шестой раз вы сядете за стол, вы скажете, я что-то не хочу кушать, я уже перехотел. Если у вас вот этот человек, который вам будет пихать, как бы в рот, вам скажет, садись за стол, да у вас аппетит сразу пропадет. И мамы удивляются, они думают, что такое, что он у меня есть вообще, кушать не хочет, вообще не хочет кушать. Ну, потому что ты его уже замучила этой едой. Вот, понимаете, да, о чем я говорю? Я вам гипертрофирую ситуацию для того, чтобы все стало понятно потом. Вот вы, допустим, повторяете, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Сердце спокойно стало, все, вы накормили сердце полностью. Там все спокойно, хорошо, вы улыбаетесь, отвалились, да? И вы думаете, может быть, мало? И вы опять, я желаю всем счастья, и пихаете туда. Нет, еще надо, а вдруг не хватает? Еще давай счастья, еще. Вот, и сердце такое. Ну, то есть он уже отрыгивает, как бы, не надо мне больше счастья. И потом вы садитесь, я желаю всем счастья желать, и уже как бы заранее уже сердце, не надо, сколько можно, не надо никакого счастья мне. Опять меня сейчас занасилуют, вот, замучают. И поэтому создается ощущение, что я не могу понять, сколько мне вообще счастья надо внутри. Почему я не могу понять? А потому что я не согласна принимать то, что есть. Я боюсь. Мне хочется еще чуть-чуть загрести. А туда вот помещать сколько, сколько помещается. Ну, представьте себе, допустим, хомяка, который так изголодался, что он пихает себе в щеки больше, чем помещается. Ну, что будет происходить? Или щеки лопнут, или у него будет все вываливаться. Понимаете? Но эта сама процедура, она его будет угнетать. Ну, то есть он, когда будет пихать себе в щеки в следующий раз, он будет уже волноваться. Почему? Потому что наступит такой момент, когда он пихает, все вываливается, или щеки трещат, потом болят. В общем, какая-то канитель не очень хорошая. Поэтому правило очень простое. Если ты вот чувствуешь, все, мне хорошо внутри, спокойно так вот здесь, спокойно. Немедленно, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Сразу же начинай отдавать назад, чтобы у тебя не было от этого процесса никакой искомины. Вот ты чувствуешь спокойно. Все, я желаю всем счастья, забудь про себя и отдавай. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто, вроде бы. А на самом деле не очень просто. Вы еще раз, дорогие мои друзья, вы когда будете повторять «я желаю всем счастья», вы проследите за собой. Люди ненасытные по своей природе, понимаете? Вот успокоилось сердце, и все равно хочется еще туда запихать. Понимаете? Вот это вызывает в сердце оскомину, отрыжку. Понимаете? И тогда начинают возникать вопросы. А сколько брать себе вообще? Вот правило такое. Как птичка, она берет в себя столько, сколько, чтобы наелась. Как маленький ребенок грудной сосет сисю столько, сколько наестся. Не как человек, который взял мешок зерна и чувствует, что ему еще надо. Он человек ненасытный, понимаете? Вот, допустим, птичка может с собой зерно взять? Нет, потому что она глупая. Она поела и полетела, а зерно все осталось. Ну, представляете, представьте такую птичку, она обожралась этого зерна и сидит, никого не подпускает. Почему? Потому что она ждет, когда проголодается, чтобы еще поесть. Это смешная картина. Может быть, такое бывает, но очень редко. В основном птичка наела зерна и полетела. Понимаете, полетела дальше жить. Прилетает туда, о, зерна уже нет. Ну, ничего, будем искать в другом месте. Но человек другой по природе. Он, если где-то зерно видит, он начинает его в мешок и тащить. Я помню, ехала машина с этим зерном, И что-то там произошло с ней, какая-то утечка, и прямо вот зерно прямо вдоль дороги прямо полетело просто, ну, такими нормальными кучками. Останавливаются, ну, это было в сельской местности, видно, там вот для свиней надо, я не знаю, ну, вряд ли люди бы с земли стали сами как бы есть. Ну, голода никакого же нет, мы не в блокадном Ленинграде. Такая толпа машин сразу тормозит, люди выбегают с какими котомками, у кого котомок нет, в карманы суют себе зерно. Вот, понимаете, птички налетели, ненасытные. Вот это человек. Мы очень сильно отличаемся, и это касается не только зерна, это касается всего, что мы делаем. Мы когда повторяем «я желаю всем счастья», часто человек не может остановиться, и он как бы все пихает и пихает это счастье, и уже не надо, потому что сердце человека не как человек с мешком, зерном, а как птичка. Запомните это. Вот сердце берет себе всегда столько, сколько нужно для того, чтобы успокоиться. А дальше оно хочет, сердце наше, хочет отдавать назад. Ему нравится это. И когда сердце отдает назад, наступает интересный такой процесс, в котором на полностью не наступает. Наступает еще глубже и глубже и глубже наполнение. Ну то есть, вот когда ты наполнился просто, начни теперь искренне желать другим счастья. Вот как отдавать? Искренне вот думать о том, я хочу, чтобы они теперь были счастливы. И если у тебя этот выключать, включать, переключатель сработает, потому что здесь нужен переключатель. Одно дело, я наполнился, а дальше, понимаете, переключатель надо заставить себя сначала отдавать. Заставить себя отдавать. Вот если ты заставил себя отдавать, то в этот момент ты начинаешь наполняться больше, потому что у человека в сердце бывает состояние озера и состояние реки. Я это условно так называю, в священных писаниях вот это не описано, хотя там есть, ну, есть об этом тоже говорится, но именно не в этих аллегориях. Состояние озера и состояние реки. У обычных у всех людей, и даже у возвышенного человека в обычном состоянии сердце находится, ну не у святого, а просто у возвышенного, сердце находится в состоянии озера. Что такое состояние озера? Это когда ты можешь отдать сколько-то, а потом не можешь, потому что чувствуешь истощение в сердце. Но если человек слышит, думает о Боге, вот думает, попытайтесь понять, или слышит повторение «я желаю всем счастья всех», это одно и то же примерно. Он слышит «я желаю всем счастья» и отдает. Думает о Боге и эти мысли отдает. Он принимает, допустим, пищу от других, допустим, его накормили, и идет других кормить. Вот это состояние реки в сердце называется служением Богу. Запомнили? Вот в этом состоянии наполнение идет бесконечно. Чем шире река, тем больше наполнен человек. Понимаете, озером ты наполняешься чуть-чуть, вот сколько воды есть, столько у тебя есть. А там бесконечно, ты можешь отдавать бесконечно, бесконечно пребывает. Бесконечно отдаешь, бесконечно пребывает. Теперь сразу возникает вопрос, а как сделать так, чтобы я отдал и не почувствовал истощение внутри? Вот очень важный вопрос и ответ. Отдавать свое бессмысленно. Нужно отдавать только то, что принадлежит Богу. Вот, допустим, ты думаешь о Боге, это тебе принадлежит? Нет. И отдавай эти же мысли людям, потому что когда ты отдаешь то, что принадлежит Богу, ты никогда не закончится ничего, все будет пребывать. И вот смотрите, здесь интересный момент такой. Если моя собственность не моя, я ее не считаю своей. Не, попытайтесь понять, не надо в это играть. Если то, что я считаю своей собственностью, на самом деле глубоко в моем сердце есть убеждение, что это принадлежит Богу, то сколько бы ты ее ни отдавал, никогда не закончится. Понимаете, это называется служение Богу. Ты в состоянии реки находишься, ты можешь отдавать и отдавать, и всегда будет валиться на тебя и валиться. Но если ты считаешь, что это твое, и ты отдал, то ты опустошил озеро. Потому что Бог, если ты считаешь, Бог говорит, ты присвоил это. У нас ничего нашего здесь в этом мире нет вообще. Это все иллюзия. Вот, ты присвоил это, да? Ну хорошо, ты отдал тогда свое, у тебя стало меньше. Потому что человек конечный по природе, он не бесконечный. Ну а Бог бесконечный. Ну то есть Если мы живем по законам Бога, мы тоже становимся бесконечными, потому что душа может в двух состояниях существовать. Конечное состояние и бесконечное. Поэтому вы меня спросили, как понять, что ты наполнился? Если ты находишься сначала просто в состоянии человеческом, то есть корыстном, тебе плохо, у тебя обида какая-то, ты не можешь никому ничего отдавать. Жди, когда у тебя станет появиться спокойствие в сердце. Запомнили? А если вы уже служите Богу, допустим, вы чувствуете, я желаю всем счастья, и слышите, как другие желают, приводите в свое сердце, отдаете, то здесь нет конца. Вы никогда не наполнитесь, вам будет все счастливее и счастливее, но при этом вы должны забыть про себя и отдавать все это другим, другим, отдавать другим, другим. И здесь нет конца. И не надо думать, что ты что-то плохое делаешь. Не надо думать, что вот мне так хорошо, гораздо лучше, чем другим, и это, наверное, неудобно как-то. Нет, если ты постоянно служишь людям и Богу, и забыл про себя, и ты очень счастлив, а другие люди не так сильно счастливы, как ты, ничего здесь страшного нет. Будь счастлив бесконечно. И ты, это и означает святость. Человек, который бесконечно счастлив, подходит к тем людям, которые конечно счастливы. Они видят, что из него идет сияние от счастья. Это и есть святость. Не надо стесняться быть счастливым, если ты служишь Богу и живешь для Него. Ничего тут такого плохого нет. Если эта тема тоже как бы ну, косвенно так затрагивается, типа вот я себе взяла счастье, а всем плохо вокруг. Вот я в клуб «Благость» хожу, мне хорошо, прихожу домой, они все какие-то кислые, потому что я слишком счастливая. Но если ты в состоянии служения Богу находишься, видишь кислые вокруг, им служи просто, радуйся им. Сделай так, чтобы никто кислый вокруг тебя не был. И тогда не будет противоречий, все подумают, что классно, что ты ходишь в клуб «Благость». Я разок привожу много раз этот пример, я разок на лекции в Москве сижу, и такой, как бы, лекция еще не началась, ответ на вопросы, и такой мужик вваливается, такой идет ко мне, подходит. Олег Геннадьевич! Я такой, я вижу, что этот человек не слушает мои лекции, какой-то непонятный человек вообще. Я встал перед ним, говорю, да. Он такой, руку давай. Я руку ему даю, он такой жмет, спасибо за жену, спасибо, мужик. И пошел. Понимаете? Ну, то есть, она отдает все. Она не просто себе там набрала и все. Она ему отдает, служит. И он так благодарен, что пришел на лекцию специально не слушать. И он потом не остался на лекции. Он ушел. Он пришел специально на лекцию, чтобы меня благодарить, руку пожать, понимаете? Человек благодарен сильно. Ну, как бы он вообще не в теме. Это означает, что вот если ты служишь людям, они будут благодарны по-любому, хоть в благости они, хоть не в благости. Все зависит от твоего сердца. Если оно, включатель включился, ты в состоянии служения находишься Богу, ты не осквернишься, служа невежественным людям, потому что в тебя заходит все время, ты отдаешь. Святые люди могут самым падшим грешникам служить вообще и никогда не оскверняться этим. Такова их квалификация. Вот я ответил на этот вопрос.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, так подробно. А у нас уже 40 минут, мы переходим к лекционной части.
Давайте еще один вопрос, я думаю, потому что множество кто-то хотел задать, а я тут разошелся.
Да, ну много интересных вопросов пришло в этот раз, потому что тема такая для продвинутых. Ну давайте, Петербург, ваш вопрос. Включайтесь.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. У нас вопрос от участницы онлайн-группы. Как совмещать служение Богу в паре, если два человека исповедуют разные религиозные направления?
Это классный вопрос, супер. Во-первых, надо понять такую вещь. Вот, допустим, ну, допустим, у меня жена другой веры. Вот другой веры у меня жена, да? Ну, вот, если честно, вообще, вот между нами девочками, мы тут в узком кругу, да, находимся. Но не нравится мне ее вера. Вот. И как вот мне совмещать вот служение Богу вот с ней? Вот если мне не нравится ее вера, с ней идти в храм ее, не хочу, хочу в свой идти. Вот как совместять? Да никак ты не совместишь, потому что у тебя бардак в твоем сердце находится. Ты не уважаешь Бога, потому что Бог, Он любит все религии. Поэтому как совмещать? Совмещать проблем нет. Если ты в сердце, у тебя не бардак, пойди с ним в храм, с этим своим близким человеком, послужи там Богу, поприбирайся, поубирайся. Ну, как бы, делай все, что там нужно делать. Конечно, ты там не сможешь исповедоваться, там и все прочее. Ну, и да и не требуется. Что там прям ты вот приходишь в храм, не исповедуешься, не будешь здесь вообще находиться. Что, где-то такое было? Я не видел ни разу. Если ты приходишь там, допустим, убираешься там, стираешь там все, моешь полы там, всем кланяешься, и говорит, о, какой классный там, допустим, вот эта вера человек. И вы скажете, а я еще не выбрал веру вот эту. Да нет проблем вообще, приходи, да служи, там не выбрал или выбрал, ничего страшного. Так все относятся. И вот на этом уровне твоего отношения к вере близкого человека вообще нет проблем, понимаете? То есть он, допустим, просит тебя, ну давай сходим в наш храм, да заради Бога. Ты его спросишь, давай в наш храм сходим. Ну, допустим, он не такой продвинутый, как ты. Он говорит, ну я не могу. Но это его уже проблемы, не твои. Ты-то как бы и там служишь, и здесь. У тебя нет проблем. Ты-то ходишь в его храм, у тебя нет проблем. Если он в твой храм пошел и там тоже помог, тогда вообще где проблемы? Проблем вообще никаких нет, понимаете? То есть вы там служите, и здесь служите, и всем помогаете туда-сюда, как совмещать, да заради Бога. Договориться всегда можно, если идет такой объединенный процесс. А если ты все-таки чувствуешь, что у него не та вера, вот тогда начинаются проблемы. Какие проблемы? А че ты туда пойду? Вот какие проблемы. То есть проблемы какие? Хочется же Богу служить, а непонятно кому. Вот здесь уже проблемы. Понимаете, проблемы, когда ты не настолько продвинут в своем сердце, чтобы любить Бога в разных духовных традициях. Вот в этом и проблема. Вот и решай ее, эту проблему. Допустим, у тебя муж другой веры. Вот и побеждай свое сердце, сходи туда. Коциночку надели, одеть заставить. Ничего страшного вообще. Заставили тебе религиозные одежды какие-то одеть там, тоже ничего страшного. Что ты как бы пострадал от этого? Ну, одень, поноси, ничего с тобой не будет. Потом свои оденешь, тоже ничего страшного. Некоторые думают, если я здесь Богу начал служить, я предал того Бога. Ну, то есть они ко мне подходят и говорят, Олег Геннадьевич, я вот Богу тут начал служить, а у меня другая вера. Ну, то есть они не говорят мне дословно, они мне говорят, я этому Богу начал служить, ну, как я понимаю, того Бога предал. Они так не говорят, они говорят, Олег Геннадьевич, я вот в этой вере начал служить, что я предал ту веру? Интересно. Ну, допустим, вот у папы, допустим, есть дочка и сын. Вот если сын взял, надел юбочку, допустим, пришел к папе такой, начал ласкаться, говорит, папочка, и так я тебя люблю. Ну, как дочка. Он предал свою мужскую веру. Да, все, он теперь он как не мужик, теперь уже не одевай штаны. Будешь в юбке ходить всю жизнь. Бредятина полная. Че, если папе, допустим, сын как дочка там послужил чуть-чуть, а дочка как сын, штаны одела, подошла к нему, там побила его в колено. Это значит, она предала свою женскую веру, что ли? Да нет, просто она так вот уважает любую любовь. Папе и любовь брата уважает, и свою любовь уважает. Ну, в юбке пришла к нему, и в штанах пришла, подралась с ним. Папе прикольно. Ему нравится, что дочка такая продвинутая. Она понимает любовь брата к нему, и свою любовь тоже не отрицает. Понимаете? То есть мы Бог один, и мы по-разному в него верим, потому что мы разные люди. И если я это понимаю, я не отрицаю веру другого человека. Мне, конечно, приятнее ходить в храм, как я верю. Мне так приятнее. Но я должен перешагивать через свое «приятно», понимаете, для того, чтобы себе утвердить вот это чувство уважения ко всем традициям духовным. Это очень важно. Вот, допустим, был такой правитель, он всю Индию завоевал. И его звали, по-моему... А? Не, не Македонский. Македонский там погиб в Индии как раз. А его звали, по-моему, Акбар, что ли? По-моему, Акбар, да. Вот. И он... Он мусульманин сам по себе, но он, понимаете, почему его все принимали? Потому что он взял жену, индуистку, и ей даже в своих покоях позволил храм индуистский построить. И она там служила Богу, и она готовила ему, когда пищу, она предлагала по индуистским традициям эту пищу, освящала, понимаете, и он ее ел. И все вокруг были в шоке, понимаете, ему было по барабану, потому что он уважал другие традиции духовные, и поэтому цари, зная это, любых традиций, подчиняли ему свое царство, зная, что, во-первых, его их никто не свергнет, никто не предаст, им дадут возможность поклоняться Богу, как они хотят, просто они подчиняются ему как более сильному правителю. И дальше никаких проблем не происходит в их царстве. Их никто не тронет, с ними ничего не произойдет, их веры никто не тронет и все прочее. Все это было так. Понимаете? И поэтому он всю Индию завоевал, потому что он создавал такие условия для всех. Это значит, что он был продвинутый человек как личность. Понимал, что Бог есть везде, по-другому так не сделаешь. Видите, я привожу примеры эти для чего? Есть «Джатка и Акбар» такой фильм голливудский. Вот там про этого царя. Там описано, как он так себя вел. И я это для чего говорю? А для того, что есть продвинутые люди в отношениях с Богом, а есть непродвинутые. Продвинутые люди знают, что Бог везде и там, и уважают сердце, другие традиции, и готовы даже там послужить, как-то помочь. Нет проблем. И тогда возможности служить безграничны. Нет никаких проблем вообще. Вот, допустим, приведу простой пример. Допустим, мне надо идти на программу духовную в моей вере, а муж говорит, а что ты ходишь все время только на свои программы? Пойдем со мной на мою программу. Что, вот если у тебя нормальные отношения, у тебя проблемы, ты понимаешь, что ты пойдешь туда, на его программу, тоже обогатишься, тоже служение Богу, идешь вместе с ним. Все, видите, проблема решена. То есть проблемы от чего возникают? От того, что мне не нравится там его вера, и я делаю вид, что нравится. Вот это проблема. Ее надо решать, а если ты ее решишь, то тогда проблем дальше нет. Что, Лен, там мы дальше читаем лекцию?
Спасибо, да. 50 минут уже, может быть, мы к лекции
начали. Хорошо. Угу. Так.
Искателей манит дорога, тайны сокровищ которых не счесть. Смысла искателей в мире немного, но, слава Богу, пока еще есть. Смысл для них драгоценней сокровищ, в нем они видят божественный свет. Смысл не дает превратиться в чудовищ, а это так просто. Смыслоискатели, скромные люди, немногословный задумчивый взгляд. Ищут они между было и будет смысл в настоящем. Они говорят,